Тема настоящей лекции – ритмика села ботанических и тонических размеров. В своем письме о правилах российского стихотворства Ломоносов писал, что имбические стихи трудновато сочинять. Действительно, стремление выдержать правильное распределение ударений накладывает сильное ограничение на выбор лексики. Между тем, на первых порах все же Ломоносову удается писать так называемыми чистыми ямбами. Ну, например, как в «Вечернем размышлении о Божьем величестве». «Лице свое скрывает день, поля покрыла мрачно ночь, взошла на горы черная тень, лучи от нас склонились прочь, открылась бездна звезд полна, звездам числа нет, бездне дна». Однако уже в «Оде на день восшествия на Всероссийский престол» императрицы Елизаветы Петровны 1747 года мы встречаем следующие стихи. «Царей и царств земных отрада, возлюбленная тишина». Как сказали бы теоретики стиха XVIII века, во второй строке, на второй и третьей позиции вместо стоп ямба положены стопы перихи. Конечно, это не стопы в античном смысле. Так Тредиаковский, а вслед за ним и все теоретики стиха, стали называть пропуски метрических ударений в двусложных размерах. Вспомним, что уже в первом своем трактате Тредиаковский наряду со стопами ямба и хорея называет стопу перихи. Почему же он предлагает эту условную стопу в самом начале реформы? Ответ на это мы получим достаточно поздно, спустя более чем 100 лет. Оказывается, в русском языке коэффициент среднеакцентной языковой частоты составляет примерно 2,8 слога. Иными словами, одно ударение приходится в среднем на 3 слога. Такой подсчет был впервые сделан Николаем Гавриловичем Чернышевским, из чего он сделал вывод о том, что 3-сложные размеры более естественны для русского языка. Однако пропуски метрических ударений мы можем найти и в 3-сложных размерах. В стопной терминологии такие пропуски именовали трибрахиями. Треволнение мирского далекое, с неземным выражением в очах, русокудрое голубоокое, с тихой грустью на бледных устах. Использование перихиев в 2-сложниках и трибрахиев в 3-сложниках не было единственным способом внесения разнообразия в классический размер. Вспомним, что Тредиаковский наряду с перихием предлагал еще одну стопу – стопу спондея. Так условно именовались сверхсхемные ударения в 2-сложниках. Уже Ломоносов активно использует такие сверхсхемные ударения – в 4-стопном ямбе, причем они сопровождаются и пропусками метрических ударений. Скажем, пример зрим в наших временах. Здесь на 2-й стопе мы наблюдаем сверхсхемное ударение, на 3-й стопе пропуск ударений. Или сравнить хребты гор с влажным дном. 3-я стопа. Здесь сверхсхемное ударение несет, или, как сказали бы поэты XVIII века, это стопа спондей. Таким образом, устанавливая новые села ботанические размеры, русские теоретики стиха одновременно и описывают, и используют в собственной практике различные виды отступлений от метра. В классическом стихе XVIII-XIX века, как показали подсчеты Кирилла Филовича Тарановского, строки с пропуском метрического ударения составляют около 70%. Если мы добавим сюда строки со сверхсхемными ударениями, то окажется, что в русском классическом стихе не наберется и четверти стихотворений, в которых выдержан чистый метр. В связи с чем возникает естественный вопрос. Может быть, все эти ямбы и хореи – фикция? Может быть, стихотворных метров такого рода не существует вовсе? На этот вопрос довольно остроумно отвечал Юрий Михайлович Лотман, когда писал, что в природе нет ни одного предмета, который имел бы форму геометрически безупречного шара. Между тем, это не возражение против существования шара как геометрической фигуры. Как объект геометрии шар существует и представляет собой реальность. Здесь по аналогии мы могли бы сказать, что метр, да, есть своеобразный инвариант, геометрический шар. Строки с отступлением от метра – те предметы, которые имеют форму шара, но в точности с ней не совпадают. Между тем, сама эта форма, этот инвариант присутствует и в сознании поэта, и в сознании слушателей. Дело в том, что читатель не воспринимает метр одного изолированного стиха. Он воспринимает некоторую ритмическую инерцию, которую задают ряды стихов. Если мы распишем схему любого стихотворения, то увидим, что сверхсхемные ударения и пропуски метрических ударений расположены всегда без определенного порядка. Тем самым ритмическая инерция ряда строк позволяет выделить сильные места именно как сильные, а слабые места именно как слабые. Для неподготовленного слуха в качестве способа определения мира стиха используется особый прием, который называется скандирование или скандовка, от латинского слова «скандо», то есть буквально поднимаюсь, а в данном случае размеренно читаю. Скандирование – это особый декламационный прием, размеренное чтение стиха, при котором произношение выделяет все метрические признаки стихотворной строки, неощутимые при обычном чтении. Иными словами, при скандовке мы упраздняем все сверхсхемные ударения и восстанавливаем пропущенные ударения. Скажем, ломоносовскую строчку «Пример зрим в наших временах», где есть и сверхсхемное ударение, и пропуск ударения, читаем «Пример зрим в наших временах». Строку Пушкина «Мой дядя самых честных правил» мы прочтем, расставляя языковые ударения по всем сильным местам, поэтому эта строка не нуждается в скандовке. А вот следующая строка «Когда не в шутку за ним мог» имеет лишь три ударения реальных, именно поэтому она нуждается в скандовке «Когда не в шутку за ним мог». При таком чтении мы восстановили все метрически сильные позиции. Таким образом, мы увидели, что метрическая фактура – это реальная опора стиха. Отступления от метра имеют объективную причину – это особенности языка. И если мы хотим использовать языковой потенциал как можно более полно, то неизбежно будем вносить в метрическую структуру некоторую правку. Однако такие отступления от правильного метра, тем не менее, имеют еще и особый художественный смысл. Уже в XIX веке поэты заметили, что стихи одного размера могут звучать по-разному и передавать разное эмоциональное впечатление. Для примера приведем три небольших фрагмента. Все эти фрагменты написаны одним и тем же размером, четырехступным ямбом. Однако послушайте, как по-разному они звучат. Гумилев. Ты был в раю, но ты был царь, и честь тебе была порукой. За счастье вспыхнувшая встарь надменной втрое платит мукой. За то, что не был ты как труп, горел, искал и был обманут. В высоком небе хоры труп тебе греметь не перестанут. Второй пример Цветаева. Тоска по родине давно разоблаченная морока. Мне совершенно все равно, где совершенно одинокой. Не обольщусь и языком, родным его призывом млечным, мне безразлично на каком, непонимаемой быть встречным, остолбеневши, как бревно, оставшееся от аллеи, мне все равны, мне все равно, и, может быть, всего равнее. И, наконец, третий пример — это Валерий Брюсов. Дуй, дун, дувун, стон тьмы по трубам, стон, плач, о чем, по ком, здесь, там, по травам ржавым, ах, по трупам, дрем тминов мят по всем цветам, вдоль троп упадших тлелым струпом, вдоль трапов тайных в глушь, где стан, где трон вздвигал грозой за трусом, пугая путь фригийский пан. Метрическая основа, как мы видели, во всех случаях четко выдержана, но стихотворения звучат по-разному. У Гумилева очень спокойно, четко, полновесно, у Цветаевой замедленно и, наконец, у Брюсова очень затрудненно и отрывисто. В последнем случае даже кажется, что строка длиннее обычного четырехстопного ямба. О таких текстах говорят, что они метрически тождественны, но ритмически различны. И вот здесь мы подходим к проблеме ритма в узком смысле. Метр, как мы видели, является идеальным законом, который управляет чередованием сильных и слабых мест. Ритм же является ничем иным, как реальным чередованием сильных и слабых звуков, который возникает в результате взаимодействия естественных свойств речевого материала и метрического закона. Очень важно понять, что речь идет в случае ритма не о языковой структуре как о таковой, а именно о взаимодействии языковой структуры с метром. Примером тому может быть особое явление, которое в свое время Георгий Аркадьевич Шенгеля назвал двуликими строками. Речь шла о таких языковых конструкциях, которые возможны одновременно в разных стихотворных размерах. Например, строка «И кланялся непринужденно». Она возможна и в контексте четырехстопного ямба, и в контексте трехстопного амфибрахия. Давайте посмотрим, как звучит эта языковая конструкция в разных контекстах. У Пушкина в четырехстопном ямбе легко мазурку танцевал и кланялся непринужденно. И в искусственном примере легко танцевал он мазурку и кланялся непринужденно. Или, скажем, строка «Утомительные разговоры», она одинаково возможна и в пятистопном хоре, и в трехстопном анаписте. Послушаем разные контексты. Быстрый взгляд, опущенные взоры, утомительные разговоры. Или начинались тогда вечерами утомительные разговоры. Первым, кто попытался описать ритм в узком смысле, как реальное чередование сильных и слабых звуков в стихе, был Андрей Белый. В свой сборник «Символизм», книгу, вышедшую в 1910 году, он включил 4 статьи о четырехстопном ямбе, предложив в этих статьях статистическое описание русского стиха и использовав так называемый графический метод. Суть этого метода была довольно проста. Точками Брюсов отличал пропуски метрических ударений в четырехступном ямбе, а затем соединял эти точки, в результате чего образовывались конфигурации различных фигур – треугольников, крыш, ромбов, трапеций и прочее, и прочее. Уникальность каждой такой комбинации наглядно демонстрировала неповторимость каждого нового текста. Фронтальное обследование русской лирики XVIII-начала XX века, предпринятое Андреем Белым, показало, что мы не встретим и двух стихотворений, ритмически тождественных. Нужно сказать, что у метода Белого были свои недостатки, на которые справедливо указывали и его современники, и его последователи. Однако Белый первый указал принципиально правильное направление исследования, суть которого состояла в том, что ритм, как фактор меняющийся, индивидуальный, должен рассматриваться на фоне метра, как явление общего, постоянного и неизменного. Стихотворный метр безразличен к другим факторам стиха, его фонической структуре, его синтаксическому строению и прочее, и прочее. Ритм же организован на основе взаимодействия целого ряда факторов. При этом в стиховедении принято выделять основные и дополнительные ритмообразующие элементы. К основным мы традиционно относим анакрузы, расположение схемных ударений, сверхсхемные ударения и словоразделы. Остановимся коротко на каждом из них. Напомню, что анакрузу мы учитываем, когда определяем размеры силаботонического стиха. Между тем, здесь следует вспомнить, что ямб и хорей не являются по существу разными метрами. Это различные ритмические варианты одного метра двусложного. То же самое касается и трех сложных размеров, которые различаются лишь анакрузой. Не случайно, определяя неклассические стихотворные размеры, мы чаще всего не учитываем анакрузу, не учитываем, поскольку это действительно ритмическая характеристика стиха. Следующий фактор – расположение схемных ударений. Мы с вами рассмотрим две основные классификации ритмических форм. В первом случае это будет классический размер, во втором случае – неклассический. Понимание типологии классических и неклассических размеров поможет вам в дальнейшем строить аналогичные ряды для любого размера, который вас интересует. В качестве примера классического размера возьмем четырехступный ямб. Прежде чем описывать его ритмические формы, отметим одно очень важное ритмическое правило, существующее в русском стихе. Последнее сильное место является ритмической константой, то есть здесь невозможен пропуск метрического ударения. Отсюда и название последнего сильного места, да, стиховая константа, ритмическая константа, метрическая константа. Учитывая это правило, мы чисто теоретически можем выделить 8 ритмических форм, возможных в четырехступном ямбе. Первая форма – это полноударная, то есть когда все ударения располагаются на сильных местах. «Мой тайный сад», «Мой тихий сад». Далее 3 трехударных стиха, например, с пропуском метрического ударения на первом сильном месте – «На берегу пустынных волн». С пропуском метрического ударения на втором сильном месте – «К кладбищенский убогий сад. Наконец, с пропуском ударения на третьем сильном месте. Когда не в шутку за немок. Возможны и три двухударные формы. Например, форма с пропуском ударения на первом и втором сильном месте. И в Иерусалиме звать. Или с пропуском ударения на первом и третьем сильном месте. Адмиралтейская игла. Наконец, с пропуском метрического ударения на втором и третьем сильном месте. Изволила Елизавета. Наконец, возможно, еще одна форма, одноударная, где сохраняется только метрическая константа. Она была неупотребительна в классической поэзии. Между тем, у Ильи Сельвинского мы найдем два таких стиха, употребленных один за другим. «Я человеконенавистник, а не революционер». Когда мы характеризуем стихотворение небольшого объема, нам вполне достаточно расписать использованные формы и проанализировать характер их распределения. Между тем, типология форм в высшей степени важна, когда нам приходится анализировать достаточно большой объем текста. Например, если мы выбираем для анализа поэму или трагедию в стихах. Ну и, наконец, в всех случаях, когда мы анализируем стих определенного периода. В этом случае мы можем подсчитывать количество использованных форм и их пропорции, которые встречаются у поэтов данной эпохи или в текстах определенных жанрах и прочее, и прочее. Такие подсчеты позволяют нам выявить некоторые тенденции в развитии русского стиха. Ну, например, скажем, двухударные формы, шестая, седьмая и восьмая, должны были бы теоретически одинаково часто встречаться в русском стихе. Между тем, на самом деле, это не так. Седьмая форма изволила Елизавет. В XVIII веке встречается намного чаще, чем шестая, адмиралтейская игла, а в одах Ломоносова даже в два раза чаще. В начале же XIX века, напротив, опорной ритмической формой станет легкая шестая форма, адмиралтейская игла. А к концу XIX века на каждый стих седьмой формы изволила Елизавет будет приходиться по 100 стихов шестой формы. В то же самое время пятая форма не встретится ни разу. Характер распределения ударений, отражающий ритмическую тенденцию стиха в случае большого объема материала, иногда изображают с помощью таблиц, а иногда с помощью графиков, в которых по горизонтали отмечаются метрически сильные места, а по вертикали – степень ударности метрически сильных мест. Такие графики наглядно демонстрируют изменение ритмических тенденций от эпохи к эпохе. Так, например, в четырехстопном ямбе XVIII века господствует открытый Тарановским закон стабилизации первого икта. Обратите внимание, что ударность первого икта на графике приближается к 100%. В пушкинскую эпоху эти тенденции меняются. На смену стабилизации первого икта приходит другая закономерность, и стих начинает подчиняться закону регрессивной акцентной диссимиляции. То есть сильные места стиха стремятся к чередующемуся расподоблению. Самая сильная ударность – это ударность последнего икта. Вспомним, это ритмическая константа. Самым слабым оказывается предпоследний икт. Третий от конца – сильный, но не такой сильный, как последний. И, наконец, четвертый от конца – вновь слабый, но не такой слабый, как предпоследний. В данном случае очень важно помнить, что поэт всегда ориентируется не на метр как таковой, а на ту ритмическую инерцию, которая существует в сознании эпохи, как некоторая норма. В этом смысле не случайно в творчестве одного и того же поэта, как совпадение с нормой эпохи в одних жанрах или в одной тематической группе текстов, так и отталкивание от нее в других жанрах и в другой группе текстов. Мы с вами остановились на типологии классического размера, на примере четырехстопного ямб. Что касается ритмических форм неклассических размеров, они также определяются по характеру распределения ударений на сильные места. Между тем, поскольку междуиктовые интервалы в тонических размерах не постоянны, а могут колебаться, то в типологию ритмических форм входит и число слогов, которые составляют тот или иной интервал. В частности, строя типологию трехиктного дольника, Михаил Леонидович Гаспаров выделяет 10 основных ритмических форм, отмечая среди них всего 5, которые получили настоящее распространение в русской поэзии. Первая из них – это форма, в которой оба междуиктовых интервала составляют по 2 слога. В изолированном виде эта форма звучит как трехсложник. Например, «Смуглый отрок бродил по аллеям». Следующая форма – форма, в которой первый междуиктовый интервал составляет 1 слог, второй – 2 слога. «Вхожу я в темные храмы». Далее форма, в которой первый междуиктовый интервал составляет 2 слога, второй интервал – 1 слог. «Там жду я прекрасной дамы». Еще одна форма, где оба интервала составляют по 1 слогу. В изолированном виде, то есть вне контекста, она будет звучать как двусложник. Это «Скачет Жанна д'Арк». И, наконец, еще одна популярная форма – форма с пропуском метрического ударения к осажденному Орлеану. Нужно сказать, что, описав типологию ритмических форм, Михаил Леонидович Гаспаров усмотрел и особые тенденции в их сочетании, которые намечаются уже в начале XX века, когда складывается 3 основных типа трехиктного дольника. Эти типы, то есть сочетание ритмических форм, Гаспаров обозначил именами поэтов, у которых такого рода сочетания чаще всего встречаются и наиболее ярко выражены. Первый из них – это так называемый есенинский тип, который предполагает сочетание первой и третьей формы, то есть в основе есенинского дольника – лежит по существу трехсложник, иногда осложненный стяжением последнего междуиктового интервала. «Ты прохладой меня не мучай и не спрашивай, сколько мне лет. Одержимый тяжелой подучей, я душой стал, как желтый скелет». Второй тип – это гумилевский тип. В основе его лежит вторая и третья ритмическая форма трехдольника, то есть междуиктовые интервалы в строках расподобляются. «Все спокойно под небом ясным. Вот, окончив псалом последний, возвращаются дети в красном по домам от поздней обедни». и, наконец, третий – цветаевский тип, в основе которого лежит использование третьей и пятой ритмических форм. Сверхбессмысленнейшее слово. Расстаемся. Одна из ста. Просто слово в четыре слога, за которыми пустота. Вот эти ритмические формы и являются базой формирования ритма трехикного дольника. Если вы освоили типологию форм на примере четырехстопного ямба и трехикного дольника, то сможете построить аналогичные структуры для любого другого классического или неклассического размера. А теперь перейдем к следующему ритмообразующему фактору. Напомню, это сверхсхемное ударение. В отличие от пропусков ударений, которые в двух сложниках являются нормой, в трех сложниках – исключением, сверхсхемные ударения, конечно, чаще встречаются в трех сложниках. Между тем, и в двух сложниках сложились особые типы сверхсхемных ударений со своими характеристиками. Мы помним особое название сверхсхемного ударения, которое предлагали поэты XVIII века. Это спондей. Однако спондей – это лишь один особый вид оттягчения слабого слога. Такой вид, при котором все остальные слоги не испытывают на себе его влияние. Например, швед, русский, колет, рубит, режет. То есть появление сверхсхемного ударения не влияет на остальные слоги. Но XVIII веку знаком и второй тип оттягчения, выражающийся в том, что ударение на слабом слоге сопровождается утратой ударения на следующем сильном. Например, бой барабанный, крики скрежет. Или нет, не черкешенка она. Такой вид ритмического перебоя в стопной терминологии называли хариямбом. То есть хариямб – это, конечно, не смесь хорея и ямба, это особый вид сверхсхемного ударения в двусложнике. На первый взгляд, очень близок к хариямбу другой вид ритмического перебоя, а именно синкопа. Мы можем перепутать эти два вида оттягчения, хариямб и синкопа, если не будем учитывать словораздельные вариации. Действительно, хариямб был ритмической нормой классического стиха, и примеров ему мы можем найти довольно много. Что же касается синкопы, то она нарушает одно из главных ритмических правил классического стиха. Правило это называется правилом запрета переакцентуации. Состоит оно в том, что безударный слог может занимать сильное место стиха, а ударный слог – слабое, но только в том случае, если они не принадлежат одному и тому же слову. Для того, чтобы облегчить развлечение этих двух видов ритмического перебоя, Роман Осипович Якобсон приводил параллельные примеры. Послушаем хариямб, который есть норма русского стиха. Гость избежал ужасной кары. А вот синкопа. Гости сбежали от Макара. Синкопа в данном случае образуется за счет того, что сильное место, которое должно находиться под ударением, и слабое место, которое должно находиться без ударения, на самом деле принадлежат одному и тому же слову. Такая ритмическая переакцентуация в редких случаях встречается в русском стихе, но, как правило, в тех текстах, где мы обнаруживаем установку на стилизацию в народном духе. Явление синкупы заставило нас обратить внимание на новый ритмический фактор, а именно словораздел. Между тем, словораздельные вариации важны не только для определения синкопической структуры, они важны и сами по себе. Дело в том, что одна и та же ритмическая форма будет звучать по-разному в зависимости от того, какие словораздельные вариации в ней используем. Для примера сравним полноударную ритмическую форму четырехстопного хорея у Брюсова и Пушкина. Итак, сначала Брюсов. «Ветер с моря тучи гонит, роет отмель с сушей споря. Ветер дым до зыби клонит, дым в пространствах вольных моря». И Пушкин. «Все мое, — сказала Злата, — все мое, — сказал Булат, — все куплю, — сказала Злата, — все возьму, — сказал Булат». Расположение ударений, как видим, одинаково, но у Брюсова словоразделы преимущественно совпадают со стопоразделами. У Пушкина, наоборот, словоразделы как бы разрезают каждую стопу. Именно поэтому стихотворение Брюсова звучит очень спокойно, мерно, а стихотворение Пушкина очень жестко и напористо. Нужно сказать, что ритмические формы оказывают очень сильное влияние на восприятие самих словораздельных вариаций. То есть здесь мы наблюдаем довольно сильную взаимозависимость между разными ритмическими факторами. Как отмечал еще Роман Осипович Якобсон, некоторых словораздельных вариаций русская поэзия старается избегать. Например, вторая ритмическая форма четырехстопного хорея оказалась чрезвычайно популярной. Мы ее найдем у всех поэтов и на всех стадиях развития стиха. Однако, используя ее, поэты избегают ставить словораздел одновременно после четвертого и пятого слога по типу «колокольчик», «дар», «валдая». Связано это с тем, что начало стиха задает пионический ритм. Именно поэтому односложное слово на третьей стопе стремится слиться со следующим, то есть ритмически продублировать первое полустишье, в результате чего возникает бессмыслица «колокольчик дроволдая», бессмыслица, обыгранная в свое время Андреем Белым. Или, скажем, в четырехступном ямбе полноударная строка «шуми, шуми волнами рона». Она занимает примерно 25% среди всех ритмических форм. Однако поэты избегают, тем не менее, использовать особую словораздельную вариацию. Дело в том, что изначально словоразделы задают совпадение со стопоразделами «шуми», «шуми», «волна», и мы стремимся такой порядок распространить на конец стиха, в результате чего вновь возникает бессмыслица «шуми, шуми, волна Мирона». То есть здесь возникает непонятно откуда взявшийся Мирон. То есть таким образом перед нами очень сложное сопряжение различных ритмических факторов. Надо сказать, что открытие полиритмии, использование разных ритмических тенденций – это открытие, связанное с именем Пушкина, и в первую очередь, конечно, с самой пушкинской эпохой. И чем ближе к нашему времени, тем активнее поэты используют особое расположение ритмических форм в пределах стиха, и связано это расположение не только с динамикой поэтической эмоции, но нередко и с сюжетом самого стихотворения. Позволю себе привести один из характерных тому примеров. Это стихотворение Пастернака «Плачущий сад». «Ужасный, капнет и вслушается. Все он ли один на свете? Мнет ветку в окне, как кружевца, или есть свидетель. Но давится внятно от тягости, отеков земля назревая. И слышно далеко, как в августе, полуночь в полях назревает. Ни звука, и нет соглядатаев. В пустынности удостоверясь, берется за старое, скатывается по кровле, за желоб и через. К губам поднесу и прислушаюсь. Все я ли один на свете, готовый на взрыв при случае, или есть свидетель? Но тишь, или листок не шелохнется, ни признака сги, кроме жутких глотков и плесканий в шлепанцах, и вздохов, и слез в промежутке. Перед нами дольниковая структура, но обратим внимание на распределение разных ритмических форм дольника. Самые конфликтные, напряженные ритмические формы располагаются в первой и четвертых строфах, а именно там, где сад и лирический герой пытаются, прислушиваясь, сдержать слезы. Однако эти слезы прорываются. Во второй, третьей и пятых строфах, где нет свидетеля, возникает четкий ритм трехступного амфибрахия. Кроме того, возможно, вы обратили внимание, что ритм здесь имитационный, то есть как капли в саду после дождя, то равномерно, то в разнобой. Наконец, понимание метра и ритма, как некоторые общие схемы и как ее специфической, уникальной реализации, важно иметь в виду, что взаимодействие между ними представляет собой всегда напряжение. Именно поэтому ритм иногда называют еще преодолением метра. Иными словами, метрико-ритмическая структура стиха представляет собой не просто схему распределения ударных и безударных слогов, а очень сложный и напряженный конфликт между различными уровнями структуры. Этот конфликт, как полагают исследователи, и стимулирует проявление энергии стихотворного ритма.